Это мое дело на Латвийском радио 4.
11:10 на часах в студии. Время, в общем-то, начинать. Хотя говорят, что счастливые часов не наблюдают. Это точно не про нашего сегодняшнего гостя. Он их не то, что не просто наблюдает, он их создает. Герой сегодняшней программы «Мое дело» — основатель часового бренда «Энера», владелец единственной в Латвии часовой мануфактуры, которая выпускает эксклюзивные часы небольшими партиями. Андрей Шишов. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро. Приветствую всех в последний день зимы.
Да, кстати, сегодня, да. Андрей, то, что часы – дело вашей жизни, по крайней мере, на данный момент, сомневаться не приходится. Стоит зайти только на вашу страничку в Фейсбуке, например, да, она полна красоты. Однако давайте начнем с самого начала. Вы прям с детства мечтали вот быть... Можно ли вас назвать часовых дел мастером?
Пожалуй, да, с детства, потому что часы мне нравились всегда. Я вообще, ну, человек по своей ментальной структуре очень механический. Я люблю механические изделия, обожаю автомобили, огнестрельное оружие, механические часы. В этом всем моя жизнь. Ну, я механикус по своей структуре.
Но, тем не менее, вы, не знаю, не автомеханик все-таки, да, а такое достаточно тонкое дело. У вас есть техническое образование, насколько я понимаю.
О, да, причем я с детства был почти уверен, что моя жизнь всегда будет связана с автомобилями. Но в какой-то мере это так и произошло. Но мое первое образование — это был Рижский государственный техникум, автомобильное отделение. То есть у меня есть образование автомобильного механика.
То есть я бы сейчас пальцем в небо попала.
Да.
Удивительно.
Вот, и уже после этого был Рижский технический университет. Я с большой уверенностью думал, что буду продолжать образование в автомобильной сфере. Оказалось, что учебная программа практически полностью повторяет то, что мы изучали в техникуме, поэтому выбралась теплоэнергетика. Тоже оказалась очень интересная специальность.
Ну, такая узкая
достаточно. Газовые паровые турбины, теплоиспользующие установки. Замечательно. То есть мой дипломный проект назывался «Регенерация тепла в процессе ректификации».
А, да. И окей, хорошо. Интересно, что параллельно с этим всем вы работали охранником или телохранителем. То есть вот какая-то такая деятельность была. С чем это связано?
В какой-то мере это был вынужденный выбор, когда молодому человеку, ну, необходимо входить в жизнь, необходимо продолжать учиться, и нужно было получать, ну, какие-то средства на жизнь. То есть я выбрал охрану, потому что это, видимо, все-таки был, ну, такой мужской сегмент работы. Можно было идти, не знаю, в Макдональдс или что-нибудь грузить вечерами, но мне показалось, что охрана будет, ну, скажем, более интересным опытом. Ну, для молодого человека, как в армию сходить.
Но, опять-таки, у вас к этому тоже были определенные, скажем так, определенные предпосылки. То есть вы активно занимались спортом все время, насколько я понимаю.
Ну, практически да. То есть у меня там в ранней молодости был небольшой опыт карате. Потом, когда я уже учился в университете, это был бокс. Вот, ну, сколько там, примерно 3 года я занимался боксом. Не скажем, что это был очень удачный опыт, поскольку для бокса я медленный. То есть все-таки, ну, для бокса необходимы более резкие реакции и немного другой склад ума. Но, тем не менее, такой опыт есть.
Айкидо? Когда появилось в вашей жизни?
О, довольно поздно. Мне было 28 лет, когда я осознанно пошел заниматься айкидо, и этой практике вот в этом году уже 18 лет. Вот это мое совершенно точно.
Ага. То есть, получается, параллельно в вашей жизни постоянно была какая-то техническая работа, как организация каких-то серьезных предприятий, и плюс, опять-таки, здесь ведь, что интересно, вы профессионально готовите телохранителей. Это одна из ваших, насколько я понимаю, тоже работ.
Да, совершенно верно. Я международно сертифицированный инструктор по охране VIP-персон, и эта деятельность всегда, ну, как-то двигалась параллельно моей основной, потому что, ну, как я уже говорил, учась в университете, работая в охране, мне было интересно совершенствовать свои навыки. То есть я поработал в оперативной охране, потом достаточно долгое время инкассатором, в какой-то момент жизни я работал телохранителем в том числе. То есть этот опыт, он может быть достаточно короткий, то есть это не были десятки лет, но это был опыт, который удалось себе аккумулировать, и мне потом было интересно его передавать другим молодым людям. Поэтому школа телохранителя, официально ведет свою историю с 2007 года. То есть тогда это действительно стало, ну, как своего рода бизнесом.
Ага, когда, то есть это опять-таки...
Да, я получил официальную возможность на этом зарабатывать и, да, соответственно, сертифицировался как инструктор.
Получается, что, опять-таки, вот в какой-то момент это было вашим делом? То есть какое-то занятие спортом переросли вначале просто в подработку, а потом стало уже более таким осознанным и заинтересованным?
Да, и оно существует до сих пор. То есть я это искренне считаю моей работой номер три и занимаюсь этим профессионально.
Однако часы. Вот во всем в этом. Откуда, почему вдруг, почему именно часы? Как вы вообще пришли к тому, чтобы вообще вот самостоятельно изготовить?
Как я говорил уже, часы я обожаю, правда. То есть это, ну, моя страсть и увлечение. И что касается часов, как ни странно, самая первая модель, которую удалось создать, появилась именно из практики подготовки телохранителей. То есть, как оказалось, часы – субстанция достаточно хрупкая. То есть за эти годы подготовки, ну, это достаточно, в том числе, активные упражнения, связанные там с тактикой защиты клиента, со стрельбой, с перемещениями. Какое-то количество часов мои студенты разбили прямо у меня на глазах. То есть страдали стекла, заводные головки, за что-то кто-то цеплялся, ударял. И появилась идея создать, ну, такие достаточно прочные часы для людей подобных профессий. Ну, из этого начали возникать какие-то идеи, инженерные изыскания. Соответственно, ну, родился там массивный корпус, достаточно такой брутальный. Появилась идея делать достаточно толстые сапфировые стекла для того, чтобы было трудно их разбить. Заводная головка у нас особой конструкции, то есть ее, ну, в закрытом состоянии достаточно сложно отломать. Мы делали, ну, специальные тесты, в том числе пробовали, не знаю, разбить ее молотком. Так в мире никто не делает. То есть на конструкцию заводной головки у нас есть патентное изобретение.
Скажите, пожалуйста, первые ваши часы, то есть, окей, хорошо, если даже дошли до патента, то есть это уже, наверное, произошло со временем. Самые-самые-самые-самые первые часы, 100% помните, не сомневаюсь даже в этом. Это была серия или это был какой-то единственный экземпляр?
Самые первые сейчас стоят у нас в музее. Это скорее того, чтобы технически проверить все принятые решения и посмотреть, насколько они, ну, действительно адекватны и жизнеспособны.
Как вообще можно создать часы? Как вот, не знаю, вы сели и нарисовали? Или как? Или...
Практически так и было, да, то есть, ну, я не знаю, вот есть же люди, которые способны, ну, не знаю, сочинять музыку, рисовать, да, картины, как-то у них в голове это живет. Вот у меня в голове живут образы, которые позволяют создавать дизайны часов.
Ну, окей, хорошо, придумал, нарисовал, ладно, хорошо, дальше что, дальше как? Ну, окей, хорошо, я, например, ну, грубо говоря, могу там придумать дизайн какого-то свитера, например, да, но тут все просто, взял нитки, взял спицы и связал. Как можно сделать часы? Ну, это же нужны какие-то детали, нужны корпус. Сами вытачивали, сами подбирали, сами делали. Как? Из чего?
Ну, настолько я лично сам, конечно, не квалифицирован. То есть из эскиза необходимо сделать технический проект, который потом отдается в металлообработку, и там изготавливается корпус часов.
Ваши корпуса изготавливаются здесь? То есть вы не покупаете готовые какие-то корпуса?
Мы не покупаем готовые. Это нестандартные изделия. То есть все, что создавалось нами, создавалось здесь в Риге по, ну, скажем так, моим эскизам, создавался технический проект, и корпуса, да, делаются здесь в Латвии.
А внутренности? Начинка, так сказать?
Компонентов там достаточно много. Очень многое нельзя купить в Латвии. Допустим, циферблаты, стрелки я заказываю, говорю честно, в Гонконге. Там очень хорошее производство, и очень многие швейцарские мануфактуры пользуются их услугами. Uh-huh. Стекла я покупаю японские. Механизмы использую только швейцарские и только Италия. То есть это, ну, топовый уровень от производителей механизмов Швейцарии. И для того, чтобы жить в премиум-классе, это необходимо использовать.
Вы когда начали пробовать, ну, я не поверю, что прям вот сел, придумал, и вот сразу с первых часов все сразу получилось. как-то что-то собирали, подбирали? Как вообще?
Конечно, несомненно, ошибок и проблем было очень много. У меня нет специального образования. То есть я, конечно, механик, я понимаю взаимодействие процессов, я понимаю, каким образом составлять детали друг с другом. Я очень много лет занимался там руководством разными производствами. Я это все понимаю, но часы все-таки имеют свою специфику.
Где вообще учат часовщиков? Учат? Или вот...
В Латвии, конечно, нет. Ну, здесь нет компетенции, которая позволяла бы, ну, проходить какие-то специальные курсы. Есть курсы обучения в Швейцарии, есть неплохие школы в России. Как я уже говорил, у меня специального образования нет. То есть я, скорее всего, изобретал и изучал это все сам.
Методом проб и ошибок?
В том числе у меня есть консультант. Это часовой мастер с 40-летним опытом, который, ну, какие-то элементарные вещи, которые были для меня недоступны, конечно, мне рассказал. То есть совершенно с нуля начинать это, ну, абсолютно невозможно. Конечно, необходимо получать, ну, хоть какую-то информацию.
А вообще, в принципе, собрать часы, когда вот ты уже знаешь, у тебя уже есть некий, скажем так, какой-то багаж, в принципе, технически собрать часы, это очень сложно?
Не очень. Я бы даже сказал, что быть часовым мастером, который способен починить механизм, в нем разобраться и сделать его работоспособным, это более сложное занятие, чем просто сборка часов. Поэтому, ну, я преклоняюсь перед мастерами, которые способны это сделать. На сегодняшний день у нас производство, мы механизмы, конечно, не чиним, мы покупаем новые, но работа достаточно тонкая и требует большой аккуратности. То есть специфика новых часов заключается в том, что там недопустимы вообще никакие визуальные дефекты, царапины, пылинки и так далее. То есть вот на это нужно обращать много внимания.
Ага. Скажите, пожалуйста, самое сильное ощущение вот в процессе создания часов для вас, как для человека, который вот прям от идеи в голове до реализации?
Самое сильное, пожалуй, когда это понравилось какому-то человеку, который хочет это приобрести. Когда ты создал часы и понимаешь, что это нравится другим людям, это, ну, приносит им положительные эмоции, они хотят этим владеть и хотят этим пользоваться.
Угу.
Вот это, пожалуй, венец тех ощущений, которые возникают при производстве часов.
То есть, в общем-то, получается так. Ты понимаешь, что твое дело, оно нужно, востребовано.
Совершенно верно. Это, ну, наверное, в каждом деле самое главное, когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь, когда ты вносишь какие-то положительные эмоции, какие-то флюиды в мир, и людям это нравится, они заряжаются твоей энергией.
Скажите, пожалуйста, сейчас на данный момент у вас все-таки уже есть команда некая. Долго вообще собирали? Как сбить хороший толковый коллектив вот в такой очень узконаправленной деятельности?
Команда очень небольшая, так же, как и наша мануфактура. Самое главное, конечно, толковый инженер, который способен нарисовать технический проект по моим эскизам, потому что, опять же, эскизы я делаю достаточно сложно, у меня нет образования дизайнера, то есть это, ну, скорее некая идея, положенная на бумагу, но когда человек чувствует, что я хотел этим сказать, это очень ценно.
Ну, то есть надо найти своих еще,
да,
в общем-то,
да,
было.
Да. И, ну, и, собственно, сборка часов – это то, что необходимо делать очень аккуратно и спокойно для того, чтобы получить качественный продукт на выходе.
Послушайте, а вообще вот в принципе, окей, хорошо, вот у вас в голове здесь есть такой конфликт, у вас в голове есть некий дизайн, например, есть некая идея, да, потому что если посмотреть вот на те часы, которые вы изготавливаете сейчас, ваша мануфактура изготавливает, есть разные линейки, какие-то из них асимметричные, да, такие, какие-то более такие, ну, классического какого-то вида. Окей, вот я придумал, но... Есть некие технические моменты, которые необходимо соблюдать. Позволяйте себе спорить, например, приходите к своему там, мастеру часовому и говорите, вот хочу сделать вот так, вот так. А он вам... Нет, так не делается. Нельзя так. Будете спорить? Вообще не будете спорить или...
Я бы, пожалуй, сформулировал так. Иногда они позволяют тебе спорить со мной. То есть... Ну... Здесь, не знаю, может быть, можно провести параллель с архитектурой, когда архитектор рисует некое видение здания, и потом инженер хватается за голову, понимая, что это так построить нельзя.
Да,
необходимо все-таки, ну, внести еще какие-то элементы для того, чтобы сохранить прочность конструкции. Ну, у меня иногда возникает то же самое. То есть хочется сделать что-то такое противоречивое, но всегда нужно искать компромисс, конечно.
То есть, получается... Если нельзя, но очень хочется, то, в общем-то, можно.
Можно. Как правило, можно.
Но все-таки есть ведь какие-то ограничения технические, с которыми не поспоришь. То есть, не знаю, там, например, там головка должна быть завода в определенном месте. Ее не снесешь куда-нибудь там. Или можно все что угодно.
Есть возможности достаточно широко использовать технические решения, но, опять же, это нужно балансировать с финансовыми возможностями, потому что техника тянет за собой финансы всегда. То есть понятно, что если мы используем очень стандартный механизм, то значит толщина циферблата, размеры стрелок, высота между стрелками, она соблюдается, с этим невозможно спорить. Так же, как расстояние, не знаю, между циферблатом и стеклом, оно может быть такое, ни больше, ни меньше, потому что детали должны совпадать между собой и сохранять работоспособность часов. Конечно, такие ограничения есть.
Ваши часы действительно особо прочные. В общем-то, позволю себе даже такой небольшой жаргонизм, это их главная фишка. То есть это прям вот. Как только их не проверяли на прочность? Расскажите.
По-разному, конечно. Будем честными, самая слабая часть механических часов – это механизм и ось балансового колеса. Это самая тонкая деталь, которая при очень жестких нагрузках, при ударах все-таки способна получить дефект и, соответственно, нарушается точность хода. То есть это ограничение, которое, к сожалению, пока обойти никаким образом нельзя, поэтому все, что я могу сделать, я покупаю самые качественные механизмы, у которых ось баланса амортизирована, то есть она достаточно прочна к ударным нагрузкам в том числе. Но что касается корпуса, да, он весьма прочный, он выдерживает очень серьезные нагрузки, то есть мы, ради развлечения пытались делать там что угодно, наезжали джипом, разбивали стекло в автомобиле, там вот есть серия Body Guard, мы по ней даже стреляли из пистолета, то есть на корпусе там остаются какие-то мелкие царапины, но часы не теряют работоспособность.
То есть ваши часы в огне не горят, в воде не тонут. Кстати, а что с водой?
Водонепроницаемость у основных серий, у Body Guard, у Марины, у Пилота есть. И мы испытываем пока на давление до 10 бар, то есть это 100 метров погружения. Да, этого вполне, в принципе, достаточно, в том числе и для дайвинга.
Нормальный такой дайвинг, 100 метров.
Вполне, да.
Блюхол куда-нибудь, виу. Окей, хорошо. Знаю, что у вас, вы вкратце упомянули сегодня личный патент. То есть вы продвинулись до того, что изобрели что-то такое, чего вообще не существует в мире? Или в Латвии?
Пока у конкурентов часовых я ни у кого не встречал, как я уже говорил, такой конструкции заводной головки. У нее, конечно, да, есть свои там технические особенности и ограничения, но так в мире, правда, никто больше не делает.
Опять-таки получается, что вот этот ваш интерес, который изначально был такой более, скажем, такой какой-то прикладной, он ушел в достаточно серьезное такое мое дело. Я его прям вот развиваю вплоть до того, что какие-то изобретения серьезные происходят. Вообще, в принципе, интересно, почему вы ушли в сегмент механики? Окей, хорошо, вам нравятся часы, понятно. Но сейчас вот у всех и каждого смарт-часы. Вот они, здрасте, вот они. Время показывают, шаги считают и так далее, и так далее. Все-таки они сейчас очень раскручены, очень популярны практически у всех. Почему механика? Почему вы вообще, в принципе, решили уйти в это направление? Не побоялись, что не найдете потребителей? Все-таки вы же изначально, насколько я понимаю, задумывали вашу мануфактуру как бизнес. Модель, не как хобби какое-то, что вот я сделаю для себя, может быть, кому-нибудь в подарок.
Да, конечно, это была бизнес-модель, и этим я занимался очень серьезно, в том числе участием в магистратуре. Я заканчивал MBA в 2018 году, я писал дипломный проект уже по своему бизнесу. То есть там описана компания Enera, и подход был весьма серьезный именно как к бизнесу. Что касается смарт-часов, конечно, они имеют место быть, и это современная тенденция, которая никуда не денется. Мы себя не позиционируем как конкуренты смарт-часов. Мы уважительно относимся к производителям смарт-часов и считаем, что у настоящего джентльмена должны быть и смарт-часы, и механические. Uh-huh. Зависит от момента в жизни, когда они используются и при каких условиях это происходит. В механических часах есть жизнь, которую не могут передать смарт-часы. Вот это то, что мы пытаемся донести до наших потребителей. Это живая вещь, которая, ну, не знаю, совпадает с какими-то внутренними колебаниями человека, и это очень личный аксессуар, который считает его время.
То есть, по факту, вы создаете ценность, не подвластную времени?
Да, скорее всего, так. То есть механические часы – это ведь вещь, которая, ну, может стать, не знаю, какой-то семейной реликвией, семейной традицией, когда там от деда переходит к отцу, потом внуку. Да. То есть со смарт-часами, вероятнее всего, так произойти не может.
Но тут не поспоришь, действительно. Я позволю себе вас процитировать. Часы – это личный аксессуар, материализация того единственного, что у нас есть, нашего времени. Вообще, если немножко так уйти в философию такую прикладную, бытовую, на самом деле ведь самое ценное, что у нас есть, это наше время. Зачастую мы не ценим его, об этом говорится веками, о том, что вот эти минуты, которые уходят, это невосполнимые ресурсы. Тем не менее, если человек согласился провести это время с тобой, то, наверное, это стоит действительно очень, очень дорогого. Время, по сути, и есть наша жизнь. Что вы думаете? Именно механические часы дают вот это ощущение, вот эти тикающие?
Для меня – да. Это, ну, может быть, я не знаю, некая параллель с работой человеческого сердца, когда мы чувствуем вот это живое, настоящее, когда, ну, мы живем нашей жизнью.
Да.
Касаемся того, что, ну, действительно существует в реальности.
Угу.
И это очень интересно.
Скажите, пожалуйста, а почему, в принципе, вы как-то вот так вот сразу замахнулись все-таки, ну, на премиум-класс? Потому что все-таки часы и премиум-класс часовой в мире часов – это такая достаточно ниша занятая. Опять-таки, ну, первая ассоциация, которая, наверное, всем приходит в голову – это швейцарские какие-то часы. Я не буду сейчас называть бренды. Но, тем не менее, как вам внутренне, мне вот просто интересно именно с позиции моего дела, как вам внутренне удалось уговорить себя, скажем так, ну, не побояться на такой достаточно узкий и очень сильно занятый сегмент? Как вы поняли или решили, что это возможно? Идем этим путем.
Это, вероятно, совпадает с какими-то моими внутренними колебаниями и пониманием часов как таковых. Конечно, премиум-сегмент, особенно швейцарский, очень трудно победить на рынке. Это, ну, какой-то уже устоявшийся класс, который уже продает сам себя. То есть Swiss Made – это то, что не требует каких-то дополнительных доказательств и усилий. Все понимают, что это,
да,
ну, эталон качества и эталон традиций. Тем не менее, изучая рынок, я столкнулся с тем, что в мире существует огромное количество не очень крупных мануфактур в самых разных странах. То есть часы производятся от Исландии до Новой Зеландии. Причем очень интересного качества, очень интересных дизайнов. Часы производятся в Финляндии, в Нидерландах, во Франции, в Италии. И это продается, и людям это нравится. И это значит, что латвийский часовой бренд имеет место быть, и он жизнеспособен.
Угу. То есть можно. Скажите, пожалуйста, как из Латвии заявить о себе? Как обратить на себя внимание? Ну, то есть это все-таки такой шаг, ну, достаточно серьезный.
Конечно, и сделать это достаточно трудно. То есть у нас есть заказчики в США, которым приходилось объяснять, где же это Латвия. Потому что don't understand. Where is it? Oh, Baltic States. Okay.
Ага.
То есть заниматься этим на самом деле безумно интересно. Если мы несем в мир наш бренд, значит, и о нашей стране наши заказчики узнают, наверное, немного больше. Это,
да,
тоже очень приятно. Конечно, в основном сейчас используем социальные сети, какой-то электронный маркетинг, потому что это, ну, самый недорогой и самый эффективный путь достучаться до наших клиентов.
Uh-huh, uh-huh.
Какой-то визуальный контент, он, присутствует на специальных ресурсах в интернете, поэтому развиваемся таким образом.
Как найти какую-то внутреннюю решимость вообще делать что-то свое? Что для этого должно? Как, какие должны совпасть фишечки, не знаю, пазлы для того, чтобы решить все, иду? То есть, окей, хорошо, вам были часы интересные давным-давно. Но для того, чтобы сделать свое производство, это все-таки должны быть какие-то, наверное, финансовые вложения и так далее. Что должно сойтись?
Финансы, конечно, да. То есть, не знаю, там во второй половине жизни я наконец получил возможность, ну, делать какие-то вложения в бизнес, да. Поэтому сложилась благоприятная финансовая ситуация. Ну и, соответственно, должна быть, наверное, какая-то внутренняя энергия, которая человека движет. То есть, ну, невозможно заниматься бизнесом, если ты сам собой не можешь договориться об этом.
Угу, угу. То есть, в общем-то, если мечтать по-настоящему...
Конечно, мечты материальны, могу сказать совершенно точно.
Мне очень нравится один из ваших слоганов или таких посылов «Прикоснитесь к реальной жизни».
Да, это я сделал, ну, скажем так, мотто компании, то есть это слоган, который двигает наш продукт. Это то, чем наш продукт, собственно, пропитан реальностью жизни.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Еще раз доброе утро тем, кто присоединился к нам недавно. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня разговариваем с основателем часового бренда, владельцем единственной в Латвии часовой мануфактуры, выпускающей эксклюзивные часы небольшими партиями, Андреем Шишовым. Еще раз доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
В первой части разбирались с тем, как решиться на абсолютный эксклюзив и как создать уникальное для Латвии вообще в принципе, что ну, немаловажно для Латвии мое дело, которое еще и будет приносить, в общем-то, какой-то доход, не просто быть интересным. Вообще в вашей жизни параллельно существуют 3 работы, 2 вида спорта, подрастающий сын. Скучать, в общем-то, не приходится. Как вы все успеваете? Или успеваете ли?
Наверное, нет, не успеваю. Всего, к сожалению, успеть невозможно, да. И в любом случае я бы сказал, что сын, конечно, на первом месте. Uh-huh. Хотя мы с ним часто ведем разговоры о том, ну, не обижается ли он на то, что папа все время занят, как мы это можем сделать. Конечно, по возможности я стараюсь уделять время сыну. У нас там есть какие-то свои ежевечерние разговоры о жизни. Мы занимаемся вместе спортом. Я стараюсь по возможности уделять как можно больше ему времени, потому что, ну, мы хорошо понимаем, что воспитывать можно сколько угодно, но делать наши дети будут то же самое, что и мы.
То есть личный пример самый лучший?
Думаю, что да. Потому что дети впитывают, видят и понимают то, что происходит вокруг них. Они бесконечно мудры и знают гораздо больше, чем мы об этом думаем.
Да-да, это опять-таки мы тоже разговаривали с одной из гостей здесь в студии, которая рассказывала о том, она травница. Да, то есть человек, который очень-очень серьезно занимается именно лекарственными травами и так далее, и так далее. И она как раз-таки рассказывала о том, насколько важно вот этот внутреннего ребенка постараться в своих детях сохранить как можно дольше. Потому что вот потом вот эти какие-то налипающие сверху, там, не знаю, нормы поведения, ну окей, конечно, должны быть, но тем не менее, какие-то маски, еще что-то, насколько человек, он просто забывает какие-то свои корни, истоки, и да, с этим не поспоришь, и то, что родители могут и должны быть рядом, это очень замечательно. Здесь классический вопрос последнего времени. Что вы думаете об удаленке? Как вам удается совмещать все свои работы с обучением детским? Или у вас еще не школьник?
Моему сыну 10 лет, да, он в этом классе. То есть, да, он учится удаленно, и ну, нагрузка, конечно, большая. Я думаю, что, скорее всего, если мы говорим об обучении детей, то все-таки ценность профессии учителя, она никуда не проходит, и она останется навсегда. То есть удаленное обучение, на мой вкус, все-таки временная мера, которую необходимо пережить, но без учителя в классе, без объяснения, без живого общения все-таки получить полноценное образование невозможно.
Я на самом деле, вот глядя на то, как работают сейчас учителя, А получается так, что... О, кстати, буквально через пару недель у меня будет тоже такой небольшой юбилейчик. Год, как я на удаленке работаю из дома, и, соответственно, вижу, наблюдаю, как проходят уроки. Наши учителя, я не знаю, они реально святые. Это просто... То есть то, что они делают, и в каких условиях они сейчас выживают и продолжают поддерживать наших детей, я считаю, это просто... Вот памятники можно ставить, то есть... Это отдельная тема беседы. Давайте вернемся к спорту, например. Вы вместе с сыном занимаетесь спортом айкидо, насколько я понимаю.
Да, по возможности тренирую его сам, насколько у меня хватает сил и времени. То есть я ему даю, какие-то базовые мужские навыки. То есть это не только айкидо, мы там занимаемся силовыми упражнениями, немножко боксерской техникой. То есть, я не знаю, он у меня... Мальчик очень интеллектуальный, очень умный. Насколько спорт в жизни будет для него актуален, я сейчас не готов программировать, но, по крайней мере, какие-то мужские основы у него должны быть.
Хорошо. Вот вы сами пришли в айкидо в достаточно таком уже разумном, но уже взрослом возрасте. Почему именно айкидо?
Это было очень осознанное решение. Айкидо и вообще японские боевые искусства мне нравились всегда. Это для меня какая-то очень скрытая и непонятная сторона жизни была на тот момент. Я был точно уверен, что достигнуть там каких-то успехов при моих физических возможностях невозможно. То есть это был просто процесс ради процесса для того, чтобы понять и узнать, как это происходит. Как оказалось... Тот, кто чем-то занимается и способен реализовывать искусство маленьких шагов, он способен на очень многое.
Обожаю искусство маленьких шагов. Мы очень часто, кстати сказать, беседуя с нашими гостями, очень часто, очень многие говорят именно вот об этом искусстве маленьких шагов, что оно очень важно, в том числе и тогда, когда ты занимаешься или только начинаешь, или вдруг вспоминаешь, например, о том, что когда-то ты любил делать, и возвращаешься к этому, и не надо там сумасшедшими какими-то темпами как в пучину бросаться, маленькие шаги, потихонечку, сегодня сделал что-то одно. В вашем случае это, например, там, производство часов или занятие спортом. Например, да, для кого-то это может быть, не знаю, катание на коньках, вдруг вспомненное, которое доставляет тебе удовольствие, что-то, что действительно тебя очень-очень сильно радует. Вы занимаетесь, у вас есть еще один вид спорта, скажем так, это стрелковый спорт.
Да, практическая стрельба, опять же, она очень интересна как вид спорта, и плюс это здорово мне помогает для реализации моей третьей профессии, то есть подготовки телохранителей. Стрельба – это один из базовых навыков, который, невозможно игнорировать.
Вы, тем не менее, окей, вы продолжаете тоже свое какое-то самосовершенствование в этом. Зачем? Вы уже все умеете, вы уже умеете там научить.
Я искренне считаю, что совершенству предела нет. То есть... Все равно есть люди, которые стреляют гораздо лучше, чем я, даже здесь, в Латвии. То есть тут всегда есть к чему стремиться. Так же, как и в производстве часов, я допускаю, что есть технические нюансы и возможности, которых я еще не знаю, и которые, может быть, когда-то приведут меня к более лучшим решениям.
Но, наверное, это работает только тогда, когда это действительно тебе интересно, когда это твое внутреннее.
Вероятно, это так. Потому что человек без интереса, в принципе, не способен, наверное, мотивировать себя чем-то заниматься. Я никогда в жизни не считал, что я достиг верхней точки в каком-то искусстве или умении. Я думаю, что этого даже нельзя достигнуть. Угу. Просто можно что-то делать хорошо, лучше, очень хорошо, филигранно хорошо, и вот к этому слову «хорошо» еще подбирать какие-то прилагательные потом.
Скажите, пожалуйста, вот при всех ваших трех работах, двух видах спорта, скажите, пожалуйста, в данный момент, вот все-таки мы говорили, основная наша сегодня беседа была о часах. Изготовление часов – это ваше дело? Это главное из ваших, из главных дел в жизни?
Ментально, пожалуй, да. То есть я... Это пафосно считаю делом своей жизни, и это искренне так. Мне очень нравится этим заниматься, и я совершенно точно буду развивать это.
То есть здесь вопрос, наверное, как расставить приоритеты, и если ты личность многогранная, и тебе многое интересно, и у тебя многое получается, успевать даже хотя бы сочетать, да, успевать заниматься спортом, потому что, окей, понятно, что сейчас там, не знаю, запретили там какие-то залы и так далее, тем не менее, можно всегда найти возможность. Вы отправлялись на берег моря и на заснеженной еще совсем недавно, и тренировались там, то есть было бы только желание.
Конечно, вне всякого сомнения, тот, кто хочет чего-то добиться, он добивается. Моя, пожалуй, самая любимая книга из нехудожественных – это китайский трактат искусства войны Сунь-цзы. Угу. Там я вычитал фразу, которая всегда мотивирует меня делать что-то, мотивирует к жизни, если, ну, очень трудно. Звучит она примерно так. Искушение сдаться бывает особенно сильным за полшага до победы. Mm-hmm. Совершенно точно это так. И если у тебя в голове победа через полшага, mm-hmm. она не позволяет тебе сдаться.
Подводя итоги сегодняшней встречи, задам такой вопрос. Окей, на данный момент ваша часовая мануфактура в стадии развития. Ну, представьте, например, вот мечта сбылась, вы большой бренд, заказы там текут рекой. В общем, все происходит. Что дальше? Ну, можно придумать, наверное, еще какие-то линейки. Кстати, где часы для девочек? Что за дискриминация? Такую красоту наверняка девчонкам тоже захочется.
Открою тайну великую. Корпуса пришли. В течение 2-3 недель будет новая серия. Женская.
Круто. То есть все-таки где-то, раз они пришли, значит, работали вы, рисовали, что-то выдумывали, сочиняли.
Конечно. Это процесс, который не заканчивается никогда. И в перспективе я вижу, что создавать какие-то новые модели, какие-то новые технические решения, ну, это просто неограниченные возможности. Вполне возможно, я не знаю, когда-нибудь приду к смарт-часам или к гибридным часам. Это тоже такой интересный, модный момент на сегодняшний день, когда часы совмещают в себе и механические, и смарт-функции.
Окей, хорошо. То есть главное, когда ты что-то любишь, ты продолжаешь развиваться, и это дает тебе какие-то внутренние, получается, внутреннюю силу для того, чтобы еще больше в это влюбляться, еще больше хотеть развиваться.
Конечно, самое главное здесь искренность намерений. То есть, если человек готов сам себя вести по жизни в каком-то деле, то, скорее всего, это дело имеет большие шансы на успех.
Это замечательно, главное не бояться.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Андрей, ну и вот совсем уже подводя итоги, есть ли у вас какие-то советы, может быть, или какое-то фраза, высказывание, что бы вы могли сказать тем, кто только думает о своем бизнесе или о том, чтобы вообще начать вот то самое «Мое дело», чего стоит или не стоит бояться?
Знаете, хотелось бы сказать, не бойтесь. Будем честными, это невозможно. Все равно что-то новое, неопознанное, оно вызывает какой-то внутренний страх, поэтому скажу, наверное, так. Бойтесь, но делайте.
О, круто. Если не получилось с первого раза, прекращать попытки ни в коем случае не стоит, то есть это как раз-таки за полшага до победы.
Я где-то читал небольшую статью о молодом человеке, очень молодом человеке, который продал свое смарт-приложение Google, если я не ошибаюсь, и заработал на этом миллионы, то есть он уже миллионер в свои юные годы. При этом, когда у него спросили, сколько ты приложений создал, он сказал, ну, примерно 15 тысяч. То есть, да, из этого у него получилось одно, которое он смог продать. То есть у него в голове даже мысли не было о том, что продолжать не стоит.
Да.
Это, ну, правда, было делом жизни, в котором он искренне живет, и в конце концов оно получилось. Просто, ну, не надо себя ограничивать размышлениями о неудачах. Думайте о том, что вы можете сделать лучше дальше.
Круто. Я желаю, чтобы ваше дело развилось как минимум до тех, скажем так, каких-то объемов, которых вы себе их видите, насколько максимально вы можете себе представить, чтобы это все было именно так. Огромное спасибо за очень интересную беседу, Андрей. Это было круто.
Спасибо вам огромное, и хочу пожелать всем удачи, хороших бизнесов, и чтобы мечты сбывались.
Сегодня герой программы, человек, который нашел свое дело, основатель часового бренда, владелец единственной в Латвии часовой мануфактуры, выпускающей эксклюзивные часы небольшими партиями, Андрей Шишов. Простите, Андрей Шишов, ведущая программы Алина Янковская, оператор прямого эфира Яна Дреймене. Слушайте нас, уважаемые дамы и господа, вдохновляйтесь, развивайтесь, позвольте своим способностям раскрыть крылья. Услышимся через неделю, пусть она будет по-настоящему весенней, ваша Алина Янковская.
Мой дом, моя территория, мои интересы. «Мое дело» на Латвийском радио 4.